Мы продолжаем книгу пророка Малахии, продолжаем и заканчиваем ее сегодня. И напомню, что в прошлый раз мы говорили о главной теме книги пророка Малахии, о теме чистой жертвы. Что значит приносить чистую жертву Богу? Как это относится к нашей жизни? И вот одним из важнейших таких очень помогающих правильно вот объяснить любому человеку, как должно относиться к Богу, пророк Малахий использует очень такой понятный образ. Очень понятный, я бы даже сказал, расхожий в позднейшей традиции, в назидательной литературе, так бы вот я сказал. Он говорит, что буквально фраза следующая. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб». И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это князю твоему. Будет ли он доволен тобой? И благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф. То есть, вот это вот представление о том, то есть такой образ, что то, что мы делаем по благоговению к людям, к начальству, к тем, вот, кто поставлен над нами, перед кем мы должны иметь это благоговение, мы их видим, вот, и мы являем это благоговение, является образом того, как мы должны относиться к Богу. Ну, например, если к нам едут дорогие гости, мы, естественно, с великим усердием, как само собой разумеется, хотим навести порядок в доме. Мы хотим встретить этих гостей, чтобы им у нас понравилось. И это никто нам не велит делать. Это является потребностью нашего социального бытия. Мы так вот устроены. Но если к нам приходит священник, например, со святыми дарами, разве мы так готовимся к встрече? А ведь он приносит с собой Христа. Или, например, Пасха. Просто великий большой праздник. Так ли мы готовимся просто на бытовом уровне к встрече этого праздника? Нет. Но почему для нас праздник мирской, день рождения или Новый год является, вызывает большую радость, большую степень подготовки, чем праздник церковный, чем почитание Бога? Ведь это не только наш народ, и еврейский народ тоже забыл однажды праздники, в которые он должен был прославлять Бога, но прекрасно исполнял праздники, так сказать, мирские, государственные, бытовые, семейные. Это образец. Если мы знаем, как надо праздновать семейный праздник, как праздновать надо просто дорогой, радостный праздник, это образец, как мы должны праздновать праздник церковный. А если мы не можем так его праздновать, значит, что-то в нас, в наших отношениях к Богу неправильно. Или, например, все мы пытаемся, так мы опять-таки устроены, угодить начальству. Не потому, что у нас что-то с душой неправильно, а просто потому, что понимаем, что от начальника зависит наше нормальное бытие, зависит наша зарплата, и много других вещей. Просто для поддержания комфортного, собственного комфортного бытия мы пытаемся сохранить нормальные отношения с начальником. Но по отношению к Богу мы так не ведем. С такой же ревностью, с таким же вниманием мы не служим в церкви. С таким же усердием, как мы исполняем инструкции по работе, мы заповеди Божьи не исполняем. А это значит, говорит о том, что у нас неправильное отношение к Богу. Мы больше боимся человека начальствующего, чем того, кто выше всех. Господа господствующих и царя царствующих. А стало быть, что это говорит о том, что наше отношение с Богом неправильно. они по большей части вот на очень-очень низком уровне приложения сердца. Мы делаем то, что должны делать, но сердце наше при этом не радуется. Это есть показатель, что мы не любим Бога. И это не значит, что мы должны перестать делать то, что делаем сейчас, пытаясь приносить наши маленькие жертвы, наше маленькое служение Богу. Это значит, что мы должны, не должны успокаиваться от того, что мы делаем то, что вот можем делать, и этого довольны. Мы должны делать то, что можем делать, но делать это должны, чтобы это маленькое дело было Богу приятно. То есть прилагать к этому сердце. Вопрос не в том, сколько мы стоим в храме на службе. Не то, стали мы монахами, священниками или просто мирскими людьми. Не то, вот, сколько мы купили свечей в храме. А вопрос в том, что вот та свеча или 10 свечей, которые мы купили, мы к этому сердце приложили, мы это сделали с радостью, мы это делали со смирением, мы это сделали с упованием. Мы действительно не жалеем о том, что мы сделали. Мы действительно радуемся того, что наша маленькая свечка горит перед Богом. Или то, что мы стоим на службе, мы действительно, сколько бы мы ни стояли, мы радуемся того, что мы стоим в храме Божьем. Как говорил царь и пророк Давид, что лучше быть маленьким вот, в доме Господнем, чем жить в селении грешников. Мы испытываем эту радость, как пророк Давид, от того, что мы стоим в храме, где живет наш Господь. Что в этот момент мы не там, где наши, может быть, друзья, где-то на вечеринке, что мы в гораздо более лучшем, приятном, замечательном месте. Мы перед лицом Бога. Вот если эти мысли, то есть с такими мыслями мы должны приходить и исполнять любое служение, которое призывает нас Господь. И не тяготиться той жертвой, маленькой, опять-таки повторю, или великой, которая призывает или которую мы приносим Богу, потому что на самом деле Он от нас ничего, кроме сердца, не требует. Он ждет, чтобы мы отдали Ему сердце. Он ждет, чтобы все, что мы делали с приложением сердца, с любовью, с благодарностью, с сокрушением и памятью о грехах, если мы согрешили перед Богом. И не тяготились, потому что Он сказал, что бремя мое легко есть. То есть то бремя, которое возлагают на нас начальники мира сего, оно тягостное и почти всегда бессмысленное для вечного бытия человека. А вот то бремя, которое мы берем сами всегда от Господа, оно всегда благое, потому что и всегда легкое. Потому что, но для этого надо принять его так, надо именно сердце изменить. Тогда оно станет легким. Тогда мы ощутим его легкость. Оно нам кажется тяжелым, потому что отрывает нас от суеты, от мира и мешает угождать страстям. Потому кажется тяжелым. Но это противоестественное состояние человека. Надо мерить себя не мерками того мира, который сейчас вот нас окружает, а представлением о вечной судьбе человека. Царствием Божьим надо мерить человеку себе. Ну и заканчивая тему о жертве, несколько слов буквально. Пророк Малахия говорит о десятине. Известно, что по заповеди Божьей израильский народ, каждый представитель, член израильского народа должен был десятую часть от всего, чем его подчеркну, благословил Бог, то есть не он заработал, не он получил, не он вырастил, а Бог его каким-то урожаем, какой-то собственностью, чем-то, вот, каким-то благом его наделил, так вот десятую часть он должен был принести Богу именно во исповедание того, что то, что ему дано, дано именно Богом. Вот то, что мы выражаем формулой литургической, евхаристической формулой, «Твоя от твоих тебе принося за всех и за вся». Вот на литургии священник произносит такие слова. Вот это десятину помогало людей утвердить в такой мысли, в таком настроении душевном, что мы приносим тебе то, что ты нам дал. И через это приношение освящалось все. Для иудейского народа это было, ну, вот таким материальным, плодовитым вот, благословением. То есть, если человек исполнял заповеди десятину, то изобилие в его дому увеличивалось. Это было обетование Божие. И так человек мог воспринять то, что его жизнь освящена. Они не могли получить плоды Святаго Духа, как мы, вот о которых мы сейчас говорим, за которые, по идее, каждый христианин должен жизнь свою положить, чтобы стяжать эти плоды Святаго Духа. Но через вот это приумножение изобилия они могли представить, что Бог их благословляет. И от этого, конечно, их усердие к Богу становилось еще больше. И человек посредством, так сказать, материального изобилия вступал, сердце его менялось. Оно преисполнялось с одной стороны благодарностью, а с другой стороны стремлением жертвовать все больше и больше, потому что он понимал, что через это на весь его дом изливаются благодатные дары Божьей любви. Вот в это... Вот это состояние, оно не упразднилось на самом деле. Конечно, человек, который всецело исполнил заповедь Божьей, Божьей может поклоняться Богу в духе и истине, у него и у него такие же отношения, но они целиком находятся в плоскости именно духовных плодов. А человек, который живет некоторой такой экономикой, хозяйственной жизнью, то есть у него есть некоторый доход, некоторое состояние, то от этого своего дохода и состояния человек призван Богу приносить десятую часть и через это получить еще большие Божьи благословения. И получая эти благословения в материальном эквиваленте, просто вот в виде изобилия, чисто ну вот такого материального, житейского изобилия, человек начинает понимать, что жизнь его действительно находится в прямой зависимости от Бога. И живя, может быть, конечно, не так, как люди духовной жизни, как монахи и подвижники, он все-таки может таким образом достичь и построить правильные отношения с Богом, научаясь его любить, благодарить и жертвовать ему. И через вот не только, в конце концов, освящение Божье получается на весь его, так сказать, экономический мир, на все его вот, состояние, но и в конце концов душа его тоже освящается, и потому что человек непрестанно вот, ощущает сам, упражняется в заповедях Божьих, понимает, исповедует веру и зависимость свою от Бога, и учится благодарить. Через это действие духовное, несомненно, духовный человек освящается и в самых глубинах своего сердца. И поэтому мы знаем и богатых людей, которые достигли святости и спаслись, и действительно смогли быть в самом глубоком смысле этого слова праведники, живя вполне успешной экономической жизнью. Вот, например, образ Серафима Вырицкого в бытность его, так сказать, предпринимателем, купцом, торгующим меховыми изделиями. Вот он вполне исполнял эту заповедь и преуспевал как человек вот, хозяйственной деятельности. Вот пророк Малахия говорит следующие слова от лица Божьего. «Принесите все десятины в дом мой, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка». То есть Господь призывает приносить десятину, то есть вот десятую часть своего имения, не столько для того, что это ему надо, не только для того, и не столько для того, а для того, чтобы человек, творя это, понял, что жизнь его зависит от Бога, что Господь может подавать человеку благо, Он является источником всякого блага. И что, принося вот эту малую жертву, но от полноты сердца, человек станет постоянно получать изливаемые на него милости Божьи, поймет, что Бог есть, и что Бог о нем заботится. И что ни одно действительно служение, совершаемое сердечным таким участием, не бывает тщетным перед Богом. В отношении к жертве Господь указывает на еще один важный момент, который бывает с людьми, пытающимися искренне служить Богу. Вот мы все знаем это из опыта, что не всегда, служа Богу, мы получаем действительно так сразу же какой-то большой приплод, изобилие, потому что мы все-таки христиане. И главные ценности, к которым мы стремимся, они находятся не в плане вот благополучия, не в плане благ этого мира, а в стяжании плодов Святаго Духа. Поэтому Бог иногда дает нам материальное изобилие, если мы искренне пытаемся Ему служить, а иногда не дает. Иногда за наше действительное усердие нам достаются колючки, скорби, напасти, искушения. И это не должно смущать человека. Вот пророк Малахий на это и указывает. Там есть две фразы, которые как раз об этом и говорят. Вот вторая глава. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, к таким Он благоволит». Или «Где же, наконец, Бог правосудия?» И вторая фраза. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы говорите, что мы говорим против тебя? А вы говорите, тщетно служение Богу, что пользы в нем, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа, и ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя те, кто делают беззаконие, и хотя они искушают Бога, но остаются целыми». Вот такие мысли, наверное, знакомы каждому человеку, который пытался служить Богу ревностно, то есть прилагать к этому усердие, сердце. Вот такое состояние, оно бывает по двум причинам у человека. В первом случае, когда человек на самом деле служит Богу не от любви, от усердия, но не от любви. Он на самом деле служит, ожидая от Бога какого-то воздаяния. А на самом деле какое воздаяние от Бога? Мы, само то, что мы служим Богу, является лучшим воздаянием от Бога. То, что мы знаем Бога, то, что Бог знает нас, то, что мы имеем благодать служить Богу, это уже есть неизреченная милость и снисхождение Бога к нам. И на самом деле никакие дары всего мира с этой действительно благодатью не сравнится. И человек должен быть доволен и благодарен Богу только за то, что он имеет честь служить Богу. Как вельможа, предстоящий перед царем, рад тем, что он служит своему царю, так и любой служитель Божий. То есть такой вот ропот и неудовольствие на то, ну что толку от служения Богу, иногда вызывается тем, что мы не с чистым все-таки сердцем приступили к Богу. И то, что не изливаются Его духовные дары, это как раз для нас полезно, чтобы мы поняли, что сердце наше в служении перед Богом не чисто. Мы ждем все-таки какой-то награды, будто делаем что-то великое и важное, хотя на самом деле делаем то, что должны. А во втором случае бывает, что Господь испытывает человека, чтобы он действительно показал свою верность. Ведь верность тогда, собственно говоря, и проявляется, когда человек верит, что несмотря на то, есть ли сейчас ко мне видимые, ощутимые
плоды любви Божией, нет ли их, но Бог, несомненно, видит меня, потому что Он не может меня не видеть. Он видит все. И, несомненно, Он принимает мои дары, потому что для меня ничего нет, кроме Бога. Я служу только Ему одному. То есть те мысли, которые питал в себе, например, патриарх Авраам. Господь обещал ему сына, и Авраам ждал и служил Богу в этом ожидании. Но за те долгие 25 лет он никогда не возроптал о том, что сына все-таки не было. То есть он знал и ждал, что Бог не обманет его в своих ожиданиях. Этим закалилась верность Авраама Богу. Такая же верность требовалась, мы говорили, от еврейского народа, когда он ходил по пустыне. И эту верность он ему не явил. Вот иногда Господь медлит излить свои изобильные духовные или вещественные плоды на человека, с тем, чтобы человек утвердился в верности, в уповании, надежде на Бога, вопреки встречающейся сухости, вопреки пустынности, вопреки тем скорбям искушений, которые, кажется, на него обрушились. Вот, например, можно хорошо это проиллюстрировать известным местом из жития преподобного Антония Великого. Человек должен терпеть, и в терпении он спасает свою душу. Но каждый должен, приступающий служить Богу, верить, как говорит апостол Павел, что Бог есть, и ищущим Его воздает. Или как сказал Христос в Евангелии, приводя в пример женщину, которая докучала неправедному судьи, он говорит, что если этот жестокий человек в конце концов услышал эту вдовицу, докучающую ему, исполнил ее желание, то неужели Бог не исполнит нас милостью, любовью своей, благодатью своей, хотя и медлит это сделать, но медлит именно потому, чтобы мы, как золото в горниле, искушены были, очистились и явились непоколебимыми в своей надежде, в своей верности, в своем уповании на Бога. И в заключение хотел бы просто прочитать пророчество, одно, так скажем, мессианское место из пророка Малахии, которое свидетельствует о том, что перед пришествием Мессии будет явлен Израилю Иоанн Предтеча. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий». Ну и дальше о суде. Но важное пророчество в том, что перед явлением в мир Господа придет некий ангел Господень, который придет приготовить путь. И как известно из евангельского повествования, вот этим ангелом Господним явился Иоанн Предтеча. Он должен был приготовить народ к встрече Господа, и он это сделал. Ведь именно из тех, кто пришли к Иоанну Предтече креститься, и образовались первые ученики Иисуса Христа. И кроме того, по своей духовной природе Христос не мог сам сказать, что Он и есть явившийся мир в Мессии. Эту задачу должен был исполнить ангел, посланный перед Ним. Иоанн Предтеча, он должен был указать и засвидетельствовать, что вот это есть тот, кто пришел спасти мир. По своей природе сам Иисус не мог этого сделать. Он не мог, как будет это делать Антихрист, бить себя в грудь и говорить, что он есть Спаситель. Он принимает свидетельство от других. На этом мы заканчиваем книги, беседы по книгам малых пророков. Малахии последний из них. И следующий цикл наших бесед будет посвящен учительным книгам Ветхого Завета.